Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов и почти 8 минут на часах в студии «Эхо». Микрофон Александра Петровская. Со своим особым мнением общественный деятель, политик, блогер Максим Кац. Добрый день, Максим.
Добрый день.
У нас что-то происходит с YouTube-трансляцией, может быть, это только на моем компьютере, она почему-то мигает. Надеюсь, что вот-вот нас с вами станет не только хорошо слышно по радио, но и хорошо видно в YouTube на канале «Эхо Москвы» в Петербурге. Для тех, кто слушает нас по радио, смс-портал для ваших сообщений +7 931 291 58 00. Максим, начинаем мы с вами, естественно, с событий минувших двух дней, событий в Белоруссии, которые резонансно отзываются и в сообщениях в Европейском Союзе, и в России. У меня к вам прямой конкретный вопрос. Благодарны ли вы, Максим, Владимиру Путину за то, что подобного не происходит сегодня в России? Я имею в виду задержание экс-редактора Next Романа Протасевича.
Ну, довольно странный вопрос. На мой взгляд, подобное в России как раз очень даже происходит.
Нас сажают самолеты, которые летят транзитом через территорию страны?
Нет, самолеты у нас не сажают, но у нас задерживают по политическим причинам людей. Они находятся в тюрьме, в частности, Алексей Навальный. Кстати, его самолет тоже приземлился не в том аэропорту, в котором должен был, что тоже было нарушением правил безопасности полета в политических целях. Так что я бы не сказал, что здесь есть какая-то существенная разница. Ну да, прямо вот до воздушного пиратства еще пока... мы не дошли, но, возможно, это связано с тем, что режим Путина находится на чуть более ранней стадии развития таких систем, нежели Лукашенко. Лукашенко все-таки он и раньше пришел, и он летом утратил всяческую легитимность. То есть всем понятно, что он не президент, а просто удерживает власть силой. А Путин все-таки еще не в таком положении находится. Да? То есть Путин все-таки... есть еще мнение у россиян, и, в принципе, оно соответствует реальной картине, что на последних выборах президента он получил свое большинство. Поэтому, я думаю, этим обусловлена разница, но это не повод для благодарности.
То есть вы хотите сказать, что смотрим то, что сегодня происходит в Белоруссии, и ожидаем, что подобное может произойти, это подобное развитие и для российского режима? Или что?
Да, это политические режимы очень похожи. Это электоральная автократия, информационная, персоналистская. То есть она основана на личности. Конечно, Беларусь она намного более персоналистская, чем у нас. Но это очень похожие системы, которые в целом, по большому счету, глобальные по траектории повторяют путь друг друга. И я думаю, что вполне можно ожидать дохождения нашей системы до похожего уровня безумия.
Но все-таки...
хотя, конечно, сейчас представить это себе трудно. Но, с другой стороны, если бы подумать там, несколько лет назад, что у нас будет отравлен лидер оппозиции боевым ядом, а потом посажен в тюрьму по политическому уголовному делу, тоже сложно было себе представить. Однако же есть.
Ну вот, в частности, я помню, у нас в одном из предыдущих эфиров вас спрашивали о том, что вы много делаете информационных выпусков, посвященных Беларуси, но при этом остаетесь в Москве. И вы сказали, что если вы приедете в Белоруссию, вы думаете, что вас там прямо в аэропорту сразу задержат. А в России вы остаетесь, вас не задерживают, и вы делаете сообщения не только про Белоруссию, но в том числе и по российской политической ситуации, и даже выходите на акции. То есть все-таки прямых параллелей проводить, наверное, нельзя. Или как?
Я же говорю, оно произойдет позже. Оно идет по траектории, но оно не находится на той же стадии развития. Это большая разница. А для таких режимов и для лидеров таких режимов очень важна легитимность и сила, которую они ощущают в связи с ней. То есть сейчас российская система уже совсем не на той стадии, на которой она была, например, в 2013 году. А в 2013 году она была очень сильной. Она могла позволить себе участие Алексея Навального, да, как лидера оппозиции в выборах мэра Москвы, и она совершенно не беспокоилась за свою устойчивость в связи с этим. Сейчас она не такая, то есть она не может не то что участие в выборах позволить для оппозиции, но даже и, в принципе, нахождение на свободе и политическую деятельность, да, она пытается признавать какими-то безумными экстремистскими там статьями, управляя, Алексея Навального и его коллег там, какими-то нехорошими, неправильными, клеймить их разными там вот как, в общем-то, и Лукашенко делает, с, он там их называл террористами, а здесь называют экстремистами. Mm-hmm. То есть, это похоже, но оно находится на другой стадии, потому что еще не произошло главного, еще не произошло утраты легитимности. В глазах mm-hmm. жителей России Путин легитимный настоящий президент. Как обычный. Ничего особенного. Никакой автократии, в принципе, в глазах жителей России нету. Вот, типа, избрали и есть. В mm-hmm. Беларуси это не так. Там не избирали. Он там удерживается с помощью силы. Там он проиграл выборы. Это всем понятно. И он удерживает с помощью армии. Это, по сути, можно назвать государственным переворотом. Он удерживает с помощью военных, с помощью полицейских, удерживает власть. Поэтому он в намного более отчаянном положении делает и намного более отчаянные шаги.
Максим, вот еще момент, это связан с тем, что вот вы сказали о том, что 13-й год отличается режим там от сегодняшнего дня, и, по крайней мере, в отношении к тому, что можно и дозволено Алексею Навальному. Вы считаете, что это связано как раз с снижением легитимности или снижением позиции или силы власти, да, как вы говорите?
Да.
Или это связано с эмоциональным фактором? То есть нет никакой такой личной неприязни, нелюбви к Навальному, это обусловлено, вы считаете, реальными возможностями Навального, которые с 2013 года увеличились, расширились?
Это не столько именно возможностями Навального, сколько самочувствием системы. Эти вещи слишком существенны, чтобы кто-то принимал какие-то эмоциональные решения. Все-таки у нас не до такой степени персоналистская система, чтобы там от ощущений Путина зависело, там, что у нас происходит до такой степени. Нет. Это просто самоощущение системы стало намного более шатким. То есть если раньше они чувствовали, что у них есть поддержка людей, что у них есть 13-й год, это что у нас? Это еще нету никакого Крыма, нет никаких, по большому счету, санкций. Мы находимся после десятилетия длительного экономического роста, который только-только прекратился буквально там 2 года назад. То есть люди не чувствуют никаких проблем, да, мы это не 21-й год, когда мы после 10 лет падения доходов, больше даже, когда мы в явном тупике, из которого нет выхода без политических изменений, и система ощущает, что она главное препятствие россиян к нормальной жизни, к развитию, к экономическому росту, к нормальной жизни. И она намного слабее себя чувствует, что она понимает, что если сейчас бюллетень допустить какую-то альтернативную политическую силу, то и выберут ее, и выбирают даже просто тщательно отобранных каких-то кандидатов, и все равно, и совершенно не вызывая ни ведущих кампаний, ничего, все равно выбирают вместо единороссов. И все это видят, то есть система намного менее уверена сейчас, и поэтому она так действует.
Вот эта неуверенность системы, кроме какого-то самочувствия, общего описания характеристик, которые есть, можно в цифрах как-то отразить? Что вот до этого уверенность выглядела вот так в цифрах, а неуверенность выглядит вот так, может быть, по соцопросам или что-то еще?
Ну, есть, конечно, и соцопросы, которые показывают падение и рейтинга Путина, и рейтинга доверия к нему, и рейтинга
Единой
России,
который
в Москве
это...
вообще... А?
Насколько объективно это показывает самочувствие системы, эти соцопросы?
Достаточно серьезно. Для таких систем соцопросы это очень важно. Вчера даже Лукашенко принимал закон, запрещающий публиковать какие-либо результаты соцопросов. Почему? Потому что всем понятно, что там будет. И... такие системы живут в состоянии перманентных выборов, да, то есть это, так как всем понятно, что выборы это не, на самом деле, не основание для легитимности, да, то есть если мы возьмем там западные какие-то выборы, там прошли выборы, все, понятно, что избранный человек, он будет руководителем до тех пор, пока не пройдут следующие выборы. Все знают, что это как бы общественный консенсус вокруг этого есть. То у нас не так. У нас же все понимают цену этим выборам, да? Все прекрасно понимают, что выборы фальсифицируют, что никакой оппозиции на них не допускают, что они нечестные. Поэтому подтверждать свою как бы легитимность и право вообще чем-то управлять, почему его должны слушаться, да, там, Путина там, или Лукашенко? Потому что у него, типа, он проводник народной поддержки. У него есть народная поддержка, и вот он ее проводник. Пусть даже там какие-то процедуры ее не точно там улавливают, и там это вообще нельзя опираться на процедуры. Есть вот просто вот отец нации, вот, национальный лидер, как у нас все время было. А теперь-то нельзя это уже сказать из-за социологии. Для таких систем, для них очень важно постоянно видеть, что эта поддержка есть, чтобы, собственно, всем этим вот людям, которые находятся в системе, было зачем слушаться Путина, да, или Лукашенко. Mm-hmm. Поэтому, да, для них очень важна социология. А когда социология для них перестает выполнять ту роль, которая требуется, то они начинают пользоваться дубинками и репрессиями. Правда, это путь недолговечный. Он долго на таком не удержится в 21 веке. Но...
Ну,
поэтому
вот смотрите,
изменения, да.
Да, по поводу того, что долго не удержишься. Белоруссия уже скоро будет год, как я понимаю, держится именно на этом. А что такое долго не удержишься? Это в какие временные
долго
рамки?
Это, ну, десятилетия, то есть там, или там даже пять лет. То есть, ну, год или два, или три можно удержаться на этом. Ну, если ты, конечно, если ты Лукашенко, если ты получаешь помощь от огромного соседа, который тебя поддерживает только потому, что ему как бы не хотелось бы, чтобы в результате народных протестов той очень похожий режим на такой, как есть здесь в России, чтобы он вдруг взял и упал. Пока есть такая там финансовая поддержка, политическая поддержка, можно держаться какое-то время. Все равно не десятилетие, но какое-то время можно. В России, конечно, будет все сложнее, потому что никакой подобной поддержки не будет ни от кого. Но, конечно, Россия более ресурсная, там есть запасы, все такое. То есть это тоже несколько лет продержится и в России.
А что касается поддержки, вот вы сказали про поддержку России и Белоруссии. Действительно, Белоруссия воспринимается большинством и в России, и за пределами, как некая такая зона влияния, где Россия как раз влияет. Но если это так, то фактически Россия как будто бы, ну вот в силу такого ощущения, берет на себя вот такую негласную ответственность за происходящее. И, казалось бы, заинтересована в некотором порядке. А там какой-то беспорядок. Самолеты сажают, значит...
Я думаю, что это большое и совершенно ненужное Путину сейчас международное давление на него, потому что совершенно понятно, что Лукашенко действует от его имени сейчас, что если бы не политическая и финансовая поддержка Путина, Лукашенко бы там давно не было. И я думаю, что, ну, так как это вот то, что вчера произошло, позавчера, это нарушает вообще все нормы приличия, которые вообще хоть как-то существуют в мире. То есть хуже только, я не знаю, взять и посла арестовать, да, это дипломатическую какую-то норму нарушить. Но нормы гражданской авиации, перехватить транзитный борт с помощью истребителя, угрожая ему, это, ну, невозможно себе представить, что такое как-то, ну, происходило.
Есть...
Поэтому, да, это дополнительное давление на Путина, которое ему совершенно не нужно.
А есть способы влияния? Вот Лукашенко совсем скоро должен быть в Москве. Есть вероятность, что Владимир Путин скажет: ай-яй-яй, а что так? А так не... Зачем вы так вот это все устроили-то? Или нет инструментов давления?
Это вот вы предлагаете криминологию, это называется, залезть в голову Путину, Лукашенко и понять, что там они как друг на друга могут влиять и что они там думают. Это мы понять не можем и знать не можем. Мы не знаем, что у них там за взаимоотношения и, знаете, которые инсайды приходят на эту тему, это всегда чушь какая-то. Не, надо анализировать какие-то публичные данные, публичную информацию. Ну, пройдет встреча, увидим. Что будет происходить после, там, насколько он опять активизирует свои разговоры о конституционной реформе, которую он постоянно активизирует после визита в Москву, Лукашенко. Будем смотреть.
Ну хорошо, но все-таки есть возможность анализировать инструменты давления. Вот если вы говорите, что Россия поддерживает, дает денег, значит, мы как минимум видим с вами объективно один инструмент. Да? Также с Европейским Союзом. Очень много еще в августе было разговоров про то, что вот нужно, чтобы там Европейский Союз, Соединенные Штаты как-то тоже свою позицию высказали, какие-то инструменты, значит, давления приняли, но у них там вот санкции – любимый инструмент. В реальности-то есть какие-то инструменты?
По России, большому счету,
США
нет. По большому счету нет. То есть влиять на внутреннюю ситуацию в Беларуси вряд ли может уж точно Запад, и вряд ли может Россия тоже. То есть, ну, Россия может вызвать там какой-нибудь глобальный экономический кризис, или даже если просто перестанет политическую поддержку Лукашенко оказывать, то местные элиты могут понять, что им больше Лукашенко не нужен вообще ни зачем. Да? То есть, если он раньше был проводником народной поддержки, то сейчас он проводник поддержки Путина. Для них. То есть, Пока так. Но это, знаете, далекие какие-то штуки. То есть ситуация как-то может решиться только внутри Беларуси. То есть только белорусы могут как-то это решить.
Еще хочу вас про СМИ спросить, про журналистов, про средства массовой информации вот в таких режимах, как Беларусь, вообще вот в такой ситуации. Поскольку, ну, такое давление на журналистов сейчас, мы видим, активно возобладало, насколько могут журналисты из СМИ независимые сегодня существовать? Ну, вот мы вспоминаем «Медузу», которую недавно причислили к числу иностранных агентов. Российские власти от нас требуют, чтобы мы это проговаривали в эфире. Так вот, там сразу возможности существования накрываются, поскольку рекламодатели уходят, там эксперты уходят и так далее, и так далее. СМИ сегодня могут существовать? Вот,
конечно же, эти режимы, они не зря называются информационными автократиями. Они так называются, потому что для них главное – это контроль за информационной повесткой. И какой-либо источник независимый от них информации для них опасен. И вот что они так на нехту ополчились, да? Казалось бы, сажать самолет журналистам для того, чтобы там как-то его захватить. Угу. Потому что главное в нехте что было? Это был независимый от власти источник информации о событиях в стране. И когда начался острый момент, туда все вообще подписались. Там больше 2 миллионов подписчиков было. Там были подписаны все активные люди там, из Беларуси, из России, кто следил за ситуацией, все. То есть это стало главным рупором, главнее любого телевизора. И, конечно, для таких систем, когда для них главное это создать свою картину мира, которая не соответствует реальности, и как-то с помощью этого управлять и сохранять свой рейтинг, это для них очень плохо. Они с таким борются. Значит, методы пока, опять же, отличаются. Да? То есть если в Беларуси просто весь тутбай там к стенке и в тюрьму, то у нас пока, знаете ли, иностранный агент, вот, заполняете дополнительные отчеты, у вас будет поменьше рекламодателей, зато они сразу собрали кучу донейтов. Вот, у нас, кстати, пока, опять же, не та стадия развития.
Кстати, по поводу поддержки. Вот вы сказали про донаты в «Медузе», которые стали отправлять. И насколько сегодня СМИ могут существовать с поддержкой только граждан, да, читающих эти издания, или смотрящих, или слушающих эти издания? Насколько граждане осознают важность и нужность этой информации, готовы за нее платить? Ну,
слушайте, ну, судя по тому, что «Медуза» собрала 80 тысяч донейтов, граждане очень хорошо все понимают и осознают. И готовы...
В Петербурге и в Москве или по всей России?
В основном, конечно, в Петербурге и в Москве, потому что жертвовать деньги, ну, способны те, у кого они есть. А все-таки чаще деньги есть у жителей Петербурга и Москвы. Но из других регионов тоже. То есть, ну это картина любых фандрайзингов, любых сборов пожертвований. Всегда там около половины пожертвований, иногда больше, из Москвы, и там еще треть из Питера. И только оставшиеся из других регионов. Это обычно, это нормально, ничего страшного.
Давайте от Беларуси отойдем, вернемся к нам. У нас, между прочим, выборы в сентябре предстоят. И вы вот в частности говорили, я помню, что выборы очень важны. Выборы как раз один из факторов, которые помогают некой сменяемости власти, особенно в контексте...
Опять же, система не зря называется электоральной автократией, кроме информационной.
Да.
Потому что для нее выборы очень важны.
Но вопрос. Я помню, что вы и в нашем эфире неоднократно говорили о явке, что, ну, как бы пытаться не идти и показывать демонстративно, конечно, что я не пойду. Нет смысла, вы разделяете эту точку зрения. Но при этом, хорошо, люди пойдут. Вот услышали Максима Кацина, их Петербурга, и пошли на выборы. А за кого им там голосовать, особенно учитывая последние нововведения и законопроекты, которые сейчас в Госдуме находится, уже первые чтения прошли, я имею в виду ограничивающие пассивное избирательное право для части граждан.
Ну, во-первых, у нас пока никто не снял с выборов яблоко, оно все-таки есть. Яблоко при всем вопросе к нему, при всех вопросах к нему, естественных и понятных, оно все-таки сохраняет публично антипутинскую позицию и какую-то демократическую риторику. Да, оно тут сейчас заявляет про Навального нехорошее, оно тут делает всякие странные шаги, в том числе с выдвижениями, но, тем не менее, это все-таки остающаяся, ну, демократическая партия.
Да. Максим, можно я вас...
Вот, можно проголосовать за него, например.
Я вас на секунду перебью. Про яблоко тоже интересный момент. Получается, что там Алексей Навальный и его структуры выглядят куда опаснее и потенциально более успешные на выборах, по крайней мере, с позиции российских властей,
конечно,
чем тоже яблоко.
Конечно, это так и есть. Яблоко для российских властей – это какая-то понятная, давно существующая, с их точки зрения, системная структура, где они знают и общаются с лидерами, где совершенно понятны им там Явлинский, Иваненко и прочие и другие. И даже вот Вишневский у вас, он очень хорошо действует всегда и адекватно, но его давно знают, и вот с ним знакомы. Mm-hmm. С Навальным не знаком, это новая история, непонятно, что ожидать.
Максим у нас куда-то пропал. Мы сейчас попробуем с ним снова наладить связь. Я напоминаю, что это особое мнение общественного деятеля, политика, блогера Максима Каца. Сейчас мы как раз перешли только к Петербургу, к самому интересному. И Максим у нас пропал. Пока я читаю чат в YouTube-трансляции, вот Ирина Орлова напоминает нам, что Ирина Фатьянова будет выдвигаться от «Яблока». Да, действительно, у нас на прошлой неделе Борис Вишневский в нашем эфире сообщил, что договорились они с Ириной Фатьяновой, она будет выдвигаться. Ну, как будет? Будет, если получится. Максим у нас снова на связи. Слышите ли вы нас?
Да, я тут, да.
Да, ага, прекрасно.
Прервались на Питере, да? То есть, конечно, когда Навальный участвовал в выборах мэра Москвы и председатель «Яблока» шел на тех же выборах, то председатель «Яблока» получил 3%, а Навальный 27%. То есть всем понятно, конечно, сила этой истории, и она, конечно, сильно отличается. Но, тем не менее, «Яблоко» все равно может иногда провести адекватную кампанию, сделать что-то хорошее.
Ну вот вы про адекватную кампанию уже несколько месяцев говорите, и в том числе я посмотрела предыдущие ваши эфиры, в том числе с моими коллегами, а кампания-то вроде уже должна начаться, но она как-то вот не начинается. Это, ну, вы все еще верите
Яблоко...
в адекватную кампанию «Яблоко»?
Руководство «Яблоко» сильно сопротивляется. Мешает, не хочет, упирается. Вот мы тянем. Пошли кампанию делать. Не хотим, нет, только не это. Мы будем тут, хотим сидеть
не
в особняке и обсуждать
яблоки,
программу.
А? Не любят вас в «Яблоке», видимо.
Не любят, нас не любят, да, потому что мы какую-то кампанию там хотим, или что-то какие-то выигрывать, что-то выборы там и все прочее. Ну, это бывает, ну что, ну они давно существуют, демократические дедушки, ну что с них взять? Ну вот какие есть, такие есть, других нет.
Так вы сами себе противоречите, Максим. Вы вот минуту назад мне говорили, «Яблоко» — это та потенциальная сила, за которую можно прийти голосовать, и сейчас говорите, да, ничего они не хотят, и, собственно, сидят, и
они, не они действительно ничего не хотят, они совершенно не хотят
так
никакой Думу,
тогда
они...
и за их выбирать.
Ну, вы же спросили, кого выбираете. Я вам и говорю, того, кто хочет в Думу, на выборы не пустят. Не вы же выбираете, за кого... у вас же нет выбора, за кого голосовать на самом деле. За вас выбор делает Путин. Путин решает, кто будет в бюллетене, а кто нет.
Максим, мы прервемся на новости и продолжим с этого момента через несколько минут.
Хорошо. Вы слушаете программу «Особое мнение».
Общественный деятель, политик, блогер Максим Кац в «Особом мнении». 11:36 на часах в студии. Продолжаем. Мы остановились мы с вами на разговор как раз про «Яблоко». Вы сказали, они упираются, а вы, соответственно, все равно будете им помогать. Выборы невелики.
Да.
То есть, вообще,
мы остановились на том, что я сказал, что кто будет в бюллетене, это же не мы с вами выбираем. Такие системы контролируют, кто у них в бюллетене. Да? А вот конкретно сейчас пока «Яблоко» они в бюллетене допускают. «Яблоко», оно, да, вот мы как в перерыве говорили, оно всячески прикидывается мертвыми перед выборами, оно всегда так делает, то есть это способ защиты «Яблока», да, как в дикой природе, когда маленький зверек при виде огромного хищника как бы раз и прикидывается, как будто он уже умер, типа не ешь меня, я невкусный, уже протух. Вот это стратегия выживания «Яблока». Поэтому ничего страшного, не надо пугаться, они дойдут, я надеюсь, до бюллетеня, и их кандидаты, я надеюсь, будут самые адекватные, пусть даже самые тихие в мире, и нам надо попробовать их избрать, по-моему. Но если не нравится вам «Яблоко», то какой-то другого можете, там есть какие-то другие разные структуры. Да не, ну я называть не буду, но это же все совсем уже зашквар, но это все равно не «Единая Россия», это все равно весело, да, то есть если вы прокатили «Единоросса», которому уже все согласовали, мы вот в Москве прокатили в 2019 году, я вам скажу, было очень весело. Когда у нас председатель «Единой России» проходил просто какой-то случайной записи в бюллетене, и выигрывали люди, которые просто регистрировались на выборы как тезка основного кандидата, которых находили реально по телефонной книжке. Да, вот открывали телефонную книжку, находили, кто там в районе живет с такой фамилией, и он выигрывал потом выборы. Это было весело, это была большая плюха «Единой России». И это было хорошо. Так что не «Яблоко», это
какие-то, знаете,
голосованию.
Местные разборки во дворе, напоминает мне. Это сильно никак не влияет на глобальную, на политику. Ну, вот просто сделал гадость «Единой России» на сердце радость. На этом так впечатление, что все.
Нет, ну как, это же вся система держится на том, что есть какой-то один оператор ресурса. Да, есть ресурс, типа депутатский, есть один его оператор. Идешь в администрацию президента и договариваешься, будет у тебя мандат или нет. Там тебе говорят, куда занести, что сделать, там, что говорить, что не говорить. Есть один оператор, и это называется власть, они управляют так. Когда вдруг нет уже одного оператора, а есть, например, два, да, когда есть половину депутатов избрало умное голосование, а половину администрация президента.
А потом они все вместе вынесли законопроект, вот последний, сейчас. Который касается избирательных прав.
Очень большой фактор неустойчивости. Это очень большой фактор. Это не фигня на палке. Я об этом говорю как в шутку, но на самом деле это очень серьезный фактор неустойчивости, если они теряют контроль и не могут проводить тех депутатов, которые они хотят.
Ну, хорошо, не могут тех, но с другими явно тоже договорятся. Ну, собственно, это показывает предыдущие созывы, предыдущие
выборы. Да, с какими-то нет. Вот из прошедших Мосгордуму договорились примерно с третью из вот тех, кто не согласованно прошел. С третью договорились, а с двумя третьями нет. Угу. Так что это все совершенно не вот так автоматически работает. Это трудно, это большие проблемы системе создает. О чем мы еще сейчас? Это же выборы просто сходил... 15 минут потратил, сходил, галочку поставил. Ни рисков, ничего. Что, это требуется какое-то серьезное обоснование, что
ну,
ли?
Ну, мотивация, наверное. Я думаю, мотивация требуется, потому что если люди считают, что им не из кого выбирать или что их голос ничего не меняет, то они не отправляются на выборы.
Говорю, будет весело. Достаточно, по-моему, мотивации.
Максим, у нас не так много времени остается до конца программы. Еще хочу с вами одну тему успеть обсудить. Это вакцинация. Вот в Петербурге вчера была пресс-конференция на новую партию новой вакцины. Ковивак Института Чумакова доставили. Вот уже скоро ей начнут прививать в нашем городе. А темпы-то как вот снизились с зимы почти в два раза, так и держатся. И, собственно, очевидно, что этих темпов недостаточно для того, чтобы вот тот самый коллективный иммунитет достигнуть. Что не так делают российские власти или петербургские в частности?
Ну, смотрите, я сам привился спутником сразу, как только он появился, и всем это рекомендовал, и у меня там все знакомые привились, и все хорошо. Коронавирус – опасная штука, и если есть возможность от него обезопаситься, обязательно это надо сделать. Так что, если слушатели, кто-то не привился, обязательно привейтесь, это точно безопаснее, чем болеть. У меня болели родители, не успели привиться, очень было нехорошо. Значит, что касается вакцинации, так там те же проблемы, что и со всем остальным. Но такая система, она утрачивает возможность чего-то реально объяснить гражданам. Она же вся переделана в пропаганду. И когда граждане из того же самого телевизора, из которого они целыми днями слушают, как мы ведем непримиримую войну с Америкой, там, и геополитическое соперничество, и как вот-вот-вот солдаты НАТО уже приедут, и пока надо потерпеть, а в Украине все плохо, и все такое. И вдруг из этого же телевизора начинают вещать, что у нас самая лучшая в мире вакцина, и надо вколоть ее себе в плечо, то граждане совершенно понятно, почему как-то не очень-то доверяют. То есть все же все понимают про нашу пропаганду, ей никто не верит. Но когда речь заходит про какую-то далекую, дальнюю даль, там, что про давайте вместе будем не любить Америку. Да что им это Америка? Ну, они ее там не любят. Социально одобряемые действия производят. Всем пофиг. И то даже не все, но есть. Да. То когда речь заходит о том, что не Америку не люби, а в плечо себе вколи то, что там по телевизору говорят, то люди не хотят. И это понять можно.
То есть общий уровень доверия.
Это
низкий.
Необоснованно. Необоснованно. Вакцина хорошая, она работает, она безопасная. Но как это объяснить-то теперь? Нет уже ни одного канала информации, заслуживающего доверия у людей. Люди не доверяют ничему. Им годами объясняют, что никому нельзя верить, что всегда ищи, кому выгодно, что ищи заговор. И теперь им говорят, вколи вакцину. Но они не колят.
Угу. Ну, то есть ничего на местном уровне там в Петербурге сделать с этим нельзя. Общий уровень доверия власти и информации такой, что, в общем, можете забирать все эти партии вакцины.
Можно вот наших слушателей попробовать убедить. Вот я своих зрителей Ютуба вроде убедил. Я вот вначале делал опросы, у меня там 15% собиралось прививаться. А сейчас я делаю опрос, у меня 85% говорит, что привились. То есть я убедил, да, аргументы приводить, объяснять, призывать, личным примером показывать, да, вот я привился, не знаю, вы привились?
Да.
Вот, и вы, то есть вот можно вот наших слушателей, которые нас сейчас слушают, призвать, что прививайтесь и вы, пожалуйста, чтобы вы не заболели этим ковидом. У меня там отец там 3 недели в больнице провел, и очень тяжело было. Не надо вам это, вот вы привейтесь. А вот как выйти за пределы нашей с вами аудитории, это мы не можем с вами, а та, которая за пределами, она не доверяет никому. Но... Слушатели «Эхо», наверное, доверяют спикерам, я надеюсь.
Ну, вы только что зрители... агитировали за «Яблоко» голосовать, а потом сказали, что они ничего не хотят. А теперь за «Спутник» агитируете. Тоже, знаете, сомнительно.
Ну, «Спутник» работает, а «Яблоко», ну, не хочется. Что, не хочет и не хочет. Так мы хотим, а не они. Это у нас с «Яблоком» все компании так. Они упираются, а я их тащу, и тогда...
Против их воли, да. Хорошо. Еще последний вопрос, который мы с вами сегодня успеем обсудить, это про воспитание молодежи. Вчера «Коммерсант» написал о новой политике, которая будет управляться там из администрации президента. Помните, до этого нам сообщали, что появятся новые люди, помощники там, правые руки директоров, и, собственно, все вместе составят единую систему. Не знаю уж, как, что у нас там будет новая система, но очевидно, мне, по крайней мере, очевидно, что если работать с молодежью, то явно не так. С вашей точки зрения, это тупиковая история или нет?
Ну, конечно, кто-то захотел попробовать насадить идеологию. Значит, кроме смеха это ничего не вызывает, потому что какая у такой власти, как сейчас, идеология? Давайте вместе будем воровать как бы с детства и лучше. Какая там идеология? Там никакой идеологии нету, и даже в проекте не намечается. Поэтому это просто, знаете, у нас же руководители страны, они выходцы из КГБ СССР 70-х годов, сформировавшееся у них сознание, и оно так и осталось. Ну, сам Путин, да, он там вот как в 70-м, 80-м, он как вырос, там получил образование, а потом он там работал чиновником, потом стал президентом очень давно, и с тех пор он ничего нового не узнал о жизни. Он там компьютером не пользуется, что такое соцсети не знает, там смартфон не видел никогда. То есть этот человек к нам телепортированный где-то далеко из прошлого. И вот где-то в его голове там, видимо, сидит мысль, и его товарищи, да, которые управляют страной там, в Совете Безопасности...
10 секунд у нас, да. Угу.
Да, у них где-то сидит мысль, что надо бы как-то государственную идеологию замутить. Вот они пытаются... Ну, это карго-культ, как и все остальное. Ну, какая государственная идеология у тех, кто выстроил себе в Геленджике дворец? Что, они коммунизм будут продвигать? Ничего. И капитализм у нас будет государственная идеология. Что за бред?
Максим Кац, да.
Это, опять же, это весело, забавно.
Общественный деятель, политик и блогер об идеологии в следующем... Еще раз спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».